Уважаемые братья и сестры, сегодня передачу хочу начать с новости. В России ужесточается антитабачное законодательство. Госдумой принят в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов. Как написано в официальном комментарии на сайте законодательного органа, закон вводит определение таких понятий, как электронные курительные изделия и кальян, устанавливает ограничения их использования на отдельных территориях, помещениях и на объектах, предъявляет требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых. Вводит ограничение торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления указанных изделий. Необходимость принятия такого закона, как пояснили в Думском комитете по охране здоровья, обусловлена большим числом обращений от общественных организаций и частных лиц с просьбой ограничить потребление, рекламу и продажу электронных курительных изделий, так как данная продукция продается несовершеннолетним и потребляется школьниками, в том числе внутри школы. К слову, термин «электронное курительное изделие» обозначает и устройство, продуцирующее аэрозоль или пар путем нагревания жидкости. Видели молодежь, которая ходит вся окутанная паром? Запах совершенно отвратительный, приторный, от этого всего обычным людям не сбежать, и вот сейчас употребление этой гадости будет ограничено. Одновременно предложено ввести административную ответственность за нарушение вводимых ограничений. Напомним, что проект закона появился еще в 2017 году. 3 года понадобилось, чтобы перебороть сопротивление табачного лобби. Ура! А теперь, как мы и обещали, продолжим рассказ о слете трезвости и здоровья 2020, который в этом году отдел по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии провел онлайн. Были очень интересные спикеры, и сегодня мы хотим представить вам фрагмент выступления Людмилы Сергеевны Виноградовой. Это матушка, психолог из Ижевска. Свое выступление она посвятила тому, как важно нам позаботиться о своей душе, наладить душевное здоровье.
Бывает часто такое мнение, что христианину достаточно только молиться, и у него все будет хорошо. Но однако же, как показывает практика, наверняка вы с этим сталкивались, бывает так, что мы молимся, бывает так, что мы исповедуемся, но вот чего-то нам не хватает, не получается нам измениться. Согласны или не согласны? Согласны. И вот смотрите, получается, что на самом деле, да, независимо вообще от вероисповедания, если человек не умеет общаться, а в психологии это называется, не владеет коммуникативными навыками, совершенно очевидно, что если человек не умеет эффективно решать поставленные задачи, если человек не может выходить из сложных, каких-то из сложных жизненных ситуаций, да, то есть находить выходы, если человек не может сотрудничать с другим человеком, а сложные жизненные ситуации у нас в жизни каждого человека случаются, да, то все это будет вредить нам, все это будет нам, ну, скажем так, мешать выстраивать межличностные связи и взаимодействия. И вообще эффективность жизни может быть очень низкой. А к чему это будет приводить? К унынию точно. Спасибо, Татьяна. Татьяна, как психолог, конечно, сразу быстро находит ответ. И спасибо, Татьяна, за поддержку. Это действительно, это может приводить к унынию, к апатии, это может приводить к раздражению, да. То есть в результате все это может приводить к неким греховным последствиям, да, то есть то, что мы называем греховными последствиями. И поэтому моей основной задачей, которую я всегда ставлю себе в своей работе, да, как психологу, это находить и использовать современные и эффективные методы психологии, которые могут помогать христианину в развитии и возрастании своей души. И при этом они должны быть духовно безопасными для нас и максимально полезными. Это особенно важный критерий. И вот сегодня мы с вами поговорим о разных негативных состояниях, которые нас накрывают и могут подвести в состояние греховности. И что с этим делать? Какие негативные состояния мы переживаем с вами? Перечислите. Страх, гнев, точно. Раздражение, обида, тревога, абсолютно верно. Злость, угу. Ненависть даже, конечно, бывает. Абсолютно верно. Депрессии. Угу. То есть такое в результате уныние, апатия и уход в депрессию. Да, и самое такое страшное – отчаяние. Зависть, абсолютно точно. Спасибо. Так вот, смотрите. Все люди, абсолютно все люди подвержены этим состояниям. И опять же, независимо от вероисповедания, все люди ищут рецепты, как от этого избавляться. И поэтому современная психология ищет подходы и находит хорошие способы работы со всеми этими состояниями. И для нас, как для христиан, это на самом деле очень замечательные находки. Потому что если освоить эти инструменты, в результате можно не впадать в эти состояния, а справляться с ними. Но нужно овладеть этими инструментами. Да? То есть вот смотрите, мы когда учимся писать, совершенно очевидно, что мы сразу не пишем так здорово, здорово и красиво, красиво, правда? Сначала там палочки, потом печатные буковки, потом только начинаем письменные палочки писать. То есть везде есть постепенность и, самое главное, тренировка. Или если мы хотим там научиться плести бисером, рисованием, говорить на другом языке, все что угодно. Важна тренировка и постоянство. И вот если развивать вот эти метанавыки, которые я проговорила, то есть еще раз, да, там критическое мышление, креативное мышление, эмоциональный интеллект, все это может привести нас к возрастанию нашей души. То есть это современные методы психологии, которые могут нам действительно помогать. Очень кратко, да, что такое креативное мышление? Это способность нестандартно воспринимать окружающий мир. Вот очень часто есть такое мнение, что креативное мышление – это что-то про творчество. На самом деле это не так. Да? То есть это способность генерировать новые идеи. Как вы думаете, для чего нам в жизни необходимо уметь генерировать новые идеи? Напишите тоже немножечко, да, каждый, кто думает, для чего нам нужно генерировать новые идеи. Креативное мышление, да, вот нестандартно воспринимать окружающий мир, тогда нам, кстати, проще, действительно здорово, спасибо, да, проще понять Христа, потому что, смотрите, когда он пришел, многие его не поняли, потому что он был совсем другой, да, он был не так, как предполагали в Ветхом Завете. Он пришел совершенно, предложил какие-то новые, при этом он, конечно, сказал, что я пришел не нарушить закон, но исполнить, но он показал все в таком новом свете и в таком новом варианте, что люди не смогли его принять. А креативное мышление нам помогает это сделать. То есть оно помогает нам принять и другого человека. Опять же, оно нестандартные. Да, гибкость, точно, Мария, абсолютно точно. Это гибкость. А гибкость помогает нам находить выходы из сложных жизненных ситуаций. А когда мышление закостенело, когда оно жесткое, мы попадаем в какую-то проблемную ситуацию, мы не знаем, что сделать, мы теряемся. Идем дальше. Критическое мышление. Что такое критическое мышление? Это вообще считается ключевой навык 21 века. Для нас с вами это особенно важно. Что такое критическое мышление? Это навык, который позволяет анализировать информацию, поступающую извне. Анализировать ее, делать выводы и принимать на основании этого решения. Формировать собственное мнение, что очень важно. И уметь отстаивать эту свою позицию. Для чего это христианину? А смотрите, в современном мире мы окружены таким потоком информационным, и эта информация поступает очень из разных источников. Она требует переосмысления и проверки на достоверность. И вот благодаря критическому мышлению мы можем видеть вот эти нестыковки и противоречия и отсеивать что-то неточное и ненужное для себя. Это как фильтр для нас с вами. Понятно, да, друзья? То есть это крайне необходимый навык. Что такое эмоциональный интеллект? Под эмоциональным интеллектом понимают способность замечать свои чувства, вот это то, что написали сейчас в чате, вижу, осознанность, это про эмоциональный интеллект. И рефлексия, это тоже про эмоциональный интеллект. Это способность понимать и замечать свои чувства, чувства другого человека, уметь влиять на свои чувства и на чувства другого человека. А что значит влиять? Значит управлять. Да, то, как раз чего нам всем очень во многом не хватает. Когда огромное количество раз мы и приходим вот с этими вот обидами, с раздражением. А развитие эмоционального интеллекта помогает нам научиться управлять этими состояниями, этими эмоциями и этими чувствами. А также, смотрите, в результате это способность к сочувствию, к сопереживанию, к состраданию, то, что в психологии называется эмпатией, а для нас с вами милостивое сердце, да? Последняя коммуникация и сотрудничество. Про это знают все. Не буду рассказывать, что такое коммуникация и сотрудничество. Да? Но, как показывает статистика, друзья, колоссальное количество разводов. Наверняка вы с этим согласитесь. А почему такое колоссальное количество разводов? А потому что все люди знают, что такое коммуникация и сотрудничество, но не умеют этим пользоваться, не владеют этими навыками. Доказала я вам, друзья, насколько важны сейчас и необходимы эти навыки в современном мире и для нас с вами, как для христиан. Более точечно уходим. Еще спрашиваю, согласны ли вы, что все наши негативные чувства и состояния не приходят к нам, если мы расслаблены? Но только мы напрягаемся, мы напряжены. Что такое тревога? Ну, про тревогу потом дальше я расскажу отдельно. Это напряжение. А напряжение чем может быть вызвано в нашей жизни? Это могут быть очень простые вещи. Эгоизмом, страхом, ожиданием, опасностью. Опасность, да, как раз там тревога, непонимание, недоверие к Богу, точно. И смотрите, также это может быть вызвано усталостью, очень просто, да, ведь? Напряжение может быть вызвано голодом, согласны? Напряжение может быть вызвано неизвестностью того, что нас ждет. И от этого всего, опять же, да, то есть вот это напряжение внутри нас, и оно должно как-то выйти, иначе человек просто перегорит. Согласны? То есть невозможно эти состояния постоянно носить внутри себя. Человек просто перегорит. И это все выходит из нас разными чувствами. То есть кто-то начинает тревожиться, кто-то раздражаться, кто-то гневаться, а кто-то уходит опять же в уныние и в апатию. То есть и вот одно чувство, оно сразу может тянуть за собой другое. А вот когда мы полностью расслаблены, представьте сейчас себя в расслабленном состоянии. Можно ли в расслабленном состоянии гневаться, друзья? Нет, выпить не надо. Можно другими способами расслабляться. Именно поэтому огромное количество человек, и особенно мужчин, да, снимают напряжение вот этим вот способом, но это неправильный способ, который усугубляет в результате состояние. А выпить чай, отлично, да? Выпить мятный чай. Да. Но если мы говорим о том, что действительно огромное количество людей снимает свое напряжение неправильным способом употребления алкогольных напитков. Есть еще другие способы неправильного выражения этого своего напряжения. Кричать, бить подушку. Ну, бить подушку можно, но это не очень эффективно. Вылить гнев на другого, дерзить. Ну, все в основном написали кричать. На самом деле, смотрите, чревоугодие, то есть заедание, тоже может быть снятием напряжения. Согласны? Кричать, естественно, да, там можно и поколотить кого-то. Уход от общения, точно. Идем дальше. И вот смотрите, когда мы полностью расслаблены, да, когда мы полностью расслаблены, даже вот есть такой способ, это тоже вам сейчас сразу как такое мини-упражнение, вот когда хочется покричать на ребенка или там, не знаю, на мужа, на жену, можно раз и сразу лечь. И вот из этого состояния очень важно телесно войти в это состояние. Когда мы ложимся, из этого положения кричать будет неудобно. И все. И гнев будет гаснуть. И раздражение гаснет. Это не решит проблему. Проблему потом все равно надо решать. Но здесь нам должна помогать коммуникация. Коммуникация и коллаборация. Но вот коллаборация – это как раз термин, который обозначает сотрудничество. На оперативке тоже можно лечь. Пусть сотрудники учатся новым методам. То есть, смотрите, когда мы расслаблены, я об этом говорила, да, гнев, раздражение, тревоги вряд ли к нам придут. Вряд ли к нам придут, да. Каждый из вас был наверняка в расслабленном состоянии. И вы понимаете, что когда мы расслаблены, нам прекрасно. Мы в этих состояниях бежим на исповедь. И это все очень правильно, это все нужно делать. Но это нас до конца, то есть успокоит, но на время, да. Но время успокоит, а потом раз, и снова возвращается. Современная психология, она находит методы, которые можно натренироваться, то есть натренировать в себе определенные навыки, которые в результате будут приводить нас к состоянию вот этого внутреннего спокойствия и принятия того, что с нами происходит, то, что происходит в нашей жизни. А про что это для нас с вами? По сути, это для нас с вами про смирение. И есть такой маленький коротенький анекдот из двух предложений, буквально я вам сейчас его расскажу, да? Вы всегда такой спокойный, что вы принимаете? Принимаю все как есть, да? И вот все вот эти наши состояния, тревоги, страхи, апатии, депрессии, обиды, раздражения, гнев, корень там один. Мы не принимаем то, что с нами происходит. Непринятие вот этого мира, этой ситуации, возможно, и непринятие себя. Да? И мы все знаем вот это вот, давать совет мы можем, да, давай смиряйся. Или мы сами себе говорим, мне надо смириться, да, мне надо смириться. Но сказать одно, а на деле очень бывает сложно, не всегда это выходит. И вот что же делать, да? Я с полной уверенностью могу вам сказать, что методы такие есть, они действительно работают, они духовно безопасны для нас с вами. А нам с вами это, естественно, необходимо учитывать, да, ведь, православным христианам, какими методами пользоваться. И вот я сейчас с вами поделюсь некоторыми методами, при том обращаю внимание сразу, да, еще раз, то есть я не буду там говорить там, про молитву, про чтение Евангелия, про таинство, про богослужение. Вы это и так все знаете, да, я предполагаю, раз конференция у нас православная. То есть вот это все, что я буду рассказывать, это не заменяет молитву, Евангелие, да, просто одно это про душевное, а другое это про духовное. Да, разграничить это очень важно. Мы с вами сейчас говорим не про дух, а про душу. Сейчас немножечко еще остановлюсь на тревоге, и потом прямо упражнение буду предлагать вам. Тревога. Вообще тревога, она естественна, она свойственна каждому человеку. Но бывает так, что вот эта тревога, она начинает занимать слишком много места в нашей жизни. Тогда совершенно естественно она нам мешает жить. И вот интересно то, что очень часто, может быть, кто-то себя узнает, это состояние тревоги человек удерживает в себе сам. Я вроде бы уже устал от этой тревоги. Я хочу от нее избавиться. Но есть в психологии такой термин, и он здесь как раз начинает работать. Называется вторичная выгода. Чаще всего это состояние человек удерживает в себе. Для чего мы удерживаем состояние тревоги в себе? Нам кажется, что это состояние контроля. Тогда я могу контролировать все вокруг себя. А для чего мне контролировать? Для того, чтобы быть в некой боевой готовности. Для чего быть в боевой готовности? А чтобы в любой момент защитить себя или своих детей. То есть, по сути, смотрите, такой парадокс. Тревога, нам от нее плохо, но именно она обеспечивает безопасность мне и моим близким. Вот это и есть та самая вторичная выгода. Да, то есть вот тревожиться мне плохо, но это обеспечивает мне безопасность. То есть нам кажется, что пока я тревожусь, ничего особенного или чего-то очень серьезного со мной и с моими близкими не произойдет. У нас есть даже такая иллюзия, что таким образом мы можем контролировать будущее. Конечно же, это иллюзия, друзья. То есть разумом мы это должны все понимать. И бывает еще так, что иногда мы получаем вот это вот позитивное подкрепление от жизни, да, что, о, да, я все правильно делаю, вот я сейчас помог увидеть вот это вот, да, и предотвратить, все, значит, так и надо поступать. Но вот какой парадокс в этом во всем. Когда мы находимся вот в этом постоянно встревоженном состоянии, и нам кажется, что мы все контролируем, а на самом деле... Вот эта вот концентрация очень сильная на чем-то, это же тоже колоссальное напряжение. И смотрите, чем больше мы концентрируемся, тем уже мы можем сконцентрироваться. Когда мы тревожимся и контролируем все, на самом деле мы себе сужаем фокус внимания. А когда мы в расслабленном состоянии, мы можем видеть значительно больше.
Это была Людмила Сергеевна Виноградова, фрагмент ее выступления на слете трезвости и здоровья «Урал-2020», который в этом году прошел онлайн. Он собрал большое количество участников. Сама спикер – матушка, психолог из Ижевска. И в следующей нашей программе она покажет некоторые упражнения, полезные для того, чтобы нам всем уметь снимать свою ненужную тревожность. Полные записи выступлений слета на сайте храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете nikolahram.com будут до понедельника выложены все в полном объеме. Телефон диспетчера по работе с зависимыми как всегда, 8-992-021-44-99. Храни вас Господь!